«Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно».
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Щит веры» из студии в Санкт-Петербурге, Трансмировое радио. Мы вещаем для вас, чтобы вы могли услышать, подумать и задать свои вопросы прямо в прямой эфир. Сегодняшняя программа – это продолжение начатой темы вместе с Павлом Столяровым несколько недель назад. Тема называется «Сегодня это альтернативные методы лечения». Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомню, что в студии ведущий программы Дмитрий Требельский и Павел Столяров – это директор Центра апологетических исследований, который располагается в Санкт-Петербурге. И, как я сказал, тема – это альтернативные методы лечения. Мы сегодня с вами поговорим и порассуждаем над тем, как эти альтернативные методы лечения вписываются или не как раз вписываются в христианское мировоззрение. Или в свете христианского вероучения, что говорит нам Писание и к чему призывает нас Писание, и как относиться к своему здоровью, и какие методы считать правильными, какие неправильными. В общем-то, мы будем рассуждать именно на это. Чтобы разговор получился динамичный, интересный, напоминаю вам телефоны в нашей студии в Санкт-Петербурге. Это 8, код России, 7, 812, код Санкт-Петербурга, 596-0452. Звоните нам в прямой эфир и задавайте свои вопросы, комментируйте то, что вы будете слышать. Также вы можете нам присылать сообщения через интернет по программе Skype, или если вы можете и слушаете нас с нашего сайта, просто начинайте задавать свои вопросы прямо на страничке нашей программы. Вот нас уже Вячеслав поприветствовал, и мы вас, Вячеслав, приветствуем. Вот как раз, Павел, для затравки, может быть, с вопроса, который нам Вячеслав и написал, говорит: «Если не сложно, раскройте глубину негатива нетрадиционной медицины в доступной простоте. Для многих христиан аргумент, но ведь это реально помогает, имеет большое значение. Благодарим за актуальную тему благословений». То есть, может быть, даже в конце, да, мы, наверное, на этот вопрос ответим, что действительно, вот вопрос, помогает и не помогает, почему-то для христиан становится главным. А на самом деле нужно будет, как христиане, мы должны рассуждать совсем по-другому. И вот как мы должны рассуждать, в общем-то, цель нашего прямого эфира. Снова говорю, что тема программы – это альтернативные методы лечения в свете христианского мировоззрения. Вообще, давай мы поговорим. Мы знаем, что здоровье – это самая главная тема, которая вообще есть. Всякий раз, когда люди встречаются друг с другом, они говорят: «Было бы здоровье, а все остальное заработаем». То есть, здоровье – это тема номер один. По статистике, 56% женщин, они боятся потерять именно здоровье. Мы не знаем, сколько процентов мужчин боятся потерять здоровье, но тем не менее мы думаем, что и мужчины, так как мы мужчины с тобой, правда, мы тоже знаем, что здоровье для нас является большой ценностью, которую Бог нам дал. И, в общем-то, здоровье, оно дано людям для того, чтобы тела наши могли совершать какие-то определенные действия. Есть четкие закономерности. Если человек живет греховной жизнью, он теряет здоровье. Если человек живет праведной жизнью, то это не значит, что здоровье у него прибавляется, но это значит, что его тело служит Богу. Это вот ключевое различие: раб греха и раб праведности. Но это не задача нашей передачи. Задача нашей передачи – поговорить о том, что такое альтернативные методы лечения, как они применимы в массовом сознании сейчас. Павел, давай мы заложим основания. Основные характеристики правильного лечения, что должно быть, как вот проанализировать, какие-то постулаты анализа хорошего метода и нехорошего метода.
Уважаемые радиослушатели, рад вас приветствовать, что вы снова с нами, и благодарю вас за ваши вопросы, которые вы нам присылаете. Действительно интересно и важно понимать, что интересует людей, что интересует наших слушателей. И вот многократно мы уже получали вопросы, касаемые нетрадиционной или альтернативной медицины. Действительно, какие способы, каким образом мы можем выяснить каждый для себя, ответить на вопрос, такой важный вопрос в нашем жизни: как оставаться здоровым, а если заболел, какой метод выбрать? Вы знаете, к сожалению, Писание не дает каких-то медицинских способов и медицинских справок на тему о здоровье. Но достаточно много мы знаем в Писании, в первую очередь, говорит нам о том, что здоровье, как и вся наша жизнь, находится в руках Божьих. Это во-первых. Во-вторых, мы действительно люди, как потомки Адама, мы несем на себе печать греха, ту самую, которая была много тысяч лет назад еще нанесена, или что случилось, или было результатом грехопадения. И поэтому в первую очередь упование наше должно быть не на какие-то чудодейственные методы, пусть даже они будут традиционные или нетрадиционные, какие угодно. В первую очередь это на самого Бога, как на Творца жизни, как на Творца человека, чьим образом и подобием мы являемся. И ну, такой простой стих, который мы можем запомнить, это из Иеремии, 17 глава, 14 стих. «Исцели меня, Господи, и исцелен буду, спаси меня, и спасен буду». Я думаю, это первый подход, который мы должны иметь. Второй момент в рассмотрении каких-либо вопросов о здоровье. Неважно, здоровы мы или находимся уже с каким-то заболеванием, нам необходимо иметь сердце терпеливое и ищущее покаяние, потому что вы знаете, гордым Господь противится, и когда человек, например, в своем здравии начинает превозноситься и говорить, вот я, например, праведно живу, тем самым я хорошо живу и не болею, а люди вокруг меня болеют, и именно поэтому можно сказать, что они грешники, вот такое превознесение, конечно же, это греховный путь, поэтому необходимо иметь смиренное сердце, то есть сердце, надеющееся на Бога, обращающееся к Богу и благодарное Богу за каждый день своей жизни. Еще раз повторю, исцели меня, Господи, исцелен буду, спаси меня и спасен буду. Мы должны иметь смиренное сердце, потому что Господь гордым противится, и неважно, что мы получаем в этом, жизни, в этом мире, мы должны со смирением все это дело принимать. И в-третьих, я думаю, что мы должны иметь разумное сердце. То есть Господь нам дал, открыл нам свое слово, используя разум, используя слово, используя обращение не только к нашему сердцу, к нашим чувствам, но и к нашему разуму. И он, обращаясь к нам, говорит нам о том, чтобы мы внимательно относились не только к тому, что, о чем мы думаем или как мы верим, но также как мы относимся к своему телу. То есть это нехорошо с пренебрежением относиться к своему телу. Так вот, одно из видов такого четкого пренебрежения – это когда мы, ну, например, питаемся чем угодно. Да? Такой простой случай, простой способ, когда люди не обращают внимания, что они едят, как часто они едят, сколько они едят, и, соответственно, могут быть тяжелые последствия для организма. Так вот, когда люди говорят, вот, например, кто-то много пьет, да, или, например, кто-то там курит, конечно, мы понимаем, что это разрушает организм, и злоупотребление, и курение, все это плохо для организма. Но также плохо, например, безразборное употребление каких-то там продуктов, которые...
Сахара, например, углеводы.
Да, понимаете, любой продукт может стать проблемой для человека, если он в своей жизни видит как бы главным аспектом некий такой центр насыщения. Вот, поэтому мы не говорим, какие продукты вредные, да, это ерунда полная. Мы просто говорим о том, чтобы человек должен разумно относиться к тому, что его окружает, и иначе он ввергает себя в тяжелую опасность. Вот. А что, если говорить о каких-то практических выборах метода лечения, то должна быть безопасность, должна быть доказательность, должна быть научность. Безопасность, эффективность и научность. Вот эти три термина, вот эти три характеристики, если есть в методе, да, и если это не противоречит вашим христианским убеждениям, ну, грубо говоря, если метод не облечен в какие-то странные слова, странные формы, какие-нибудь там, там не знаю, там ауры, биополя, там, общение с вашим внутренним человеком, какими-нибудь внутренними энергиями или еще что-то. То есть, когда нет, ну, таких вот явных странных учений, и когда некий метод, он безопасен, он эффективен, то есть, прошу обратить внимание, что эффективность – это не значит, что есть большой набор таких, знаете, справочных, ну, в кавычках, бабушек, которые говорят, ох, как мне замечательно помог ваш метод. Нет, когда существует действительно какая-то доказательная база эффективности, в неких клиниках исследовалось еще что-то, Вот, то есть, когда мы понимаем, что то, что мы принимаем, метод, он нам действительно может эффективно помочь, тогда это можно принять. Ну и научность, что такое научность? То есть, принципы, которые, на которых заложен этот метод, они так или иначе поддаются какому-то анализу или рассмотрению. Потому что мы, конечно, понимаем, что здоровье вообще, в первую очередь, как я уже говорил, находится в руках Божьих, и это чудо, с которым мы встречаемся ежедневно, ежесекундно, то есть чудо жизни. И мы не можем сказать, как точно жизнь устроена, мы лишь притрагиваемся к этому чуду, к этому Божьему творению, и, конечно, мы не знаем всех тех элементов, из которых все это дело, наше здоровье состоит, но так или иначе мы должны следовать неким каким-то повторяющимся научным принципам, потому что иначе мы ввергаем себя в руки шарлатанов, в руки людей, которые будут использовать нас. Мы подвергаем свое здоровье тяжелейшим испытаниям. Мы можем затянуть заболевание. Просто даже не лечение заболевания, серьезного заболевания, может оказаться потом слишком серьезной проблемой и перерасти даже в трагедию. И я вот как-то уже приводил такой пример, что один руководитель онкологической клиники в Москве, он сказал, что у него до 70% людей попали вот в онкологию именно потому, что они не обращались к традиционным каким-то методам лечения и диагностики. Вот, а пытались заниматься самолечением и нетрадиционными методами, затянули заболевание, в конечном итоге метастазы, в конечном итоге уже тяжелые состояния. Вот, то есть, еще раз повторю, безопасность, научность, эффективность. Вот, и если в каком-то методе есть вот все эти три критерия, и нет каких-то явных духовных каких-то провокаций, так скажем, то давайте называть этот метод условно хорошим, да, или условно приемлемым для верующего человека. Если же что-то вас вызывает какие-то серьезные сомнения, остановитесь, подумайте. Еще такой важный момент, ведь вы знаете, вообще призвание врача – это действительно высокое и очень достойное призвание, это очень серьезная и важная работа, профессия, которой человек посвящает свою жизнь. Но в то же самое время мы понимаем, что врачи – это те же самые люди, из которых состоит все наше общество. И грехи, которые распространены в нашем обществе, они так или иначе распространяются на врачей, к сожалению. То есть это не какая-то высшая каста ангелов, которая всегда должна помогать и никогда не думать о деньгах. К сожалению, и они думают о деньгах, к сожалению, они думают о своих каких-то выгодах и так далее и тому подобное. Поэтому, когда вы приходите к врачу, который не специализируется, который, как бы сказать, ничем перед вами не обязан, просто некий специалист нетрадиционной медицины, подумайте, пожалуйста, о том, почему он будет вас лечить. Потому что вы ему несете деньги? Потому что вы интересны ему как объект исследования? Потому что он хочет вас искренне вылечить и больше ни о чем не думать? Вот, то есть надо как бы серьезно подходить вот в таких вопросах лечения в жизни, потому что когда мы встречаемся с реальными заболеваниями, да, то здесь какие-то уже общие рассуждения не работают. Итак, человека нужно лечить сейчас, ему нужно помогать сейчас.
Подведем некий итог сейчас, чтобы нам от этого оттолкнуться в рассуждениях дальше. Итак, первое, что очень важно, что здоровье – это дар Божий для человека. И Бог, Он хочет, чтобы человек к этому дару относился так же бережно, как и к другим дарам, которые даются для жизни здесь на земле. Цель жизни на земле – это чтобы человек, познав пути Господа, познав истину, мог стать служителем Богу. То есть на земле мог распространять не только как бы вероучение, но и распространять стиль жизни с Богом. Вот это очень важно, как говорил Господь, чтобы мы учили не только крестить людей, но и учили сохранять заповеди. Христианин – это человек, живущий определенным стилем жизни. У него есть определенное отношение ко всему. Какое же отношение у христиан к здоровью? Первое – это ценность, так же, как, в общем-то, и у всех остальных людей. Люди желают быть здоровыми. Но для чего христианину быть здоровым? Для того, чтобы служить Богу. Что происходит с верующим человеком, если он болеет? Означает ли это, что вера его пришла к концу? Конечно же, нет. Это христианин, верующий человек, со смирением принимает любую долю, которая достается ему от Господа, и в этой доле он познает Бога и продолжает служить ему. На прошлой неделе у меня было такое интересное свидетельство. Одна знакомая моя крепко в вере стоящая женщина угодила в больницу с тяжелым таким диагнозом. И вот она была в этой больнице, и, конечно же, в палате было несколько человек. И так как она человек верующий, и я же говорил, что она серьезно верующий человек, она продолжала в палате прославлять Бога, продолжала молиться, говорить об истинном исцелении, как вот как раз Павел ты сказал, что молилась «Исцели меня, Господи, исцелена буду». И вот это вот слова, они вдохновили других в палате. Они начали говорить, почему ты так вот доверяешь Богу, что Бог исцелит. И пошло время, когда Дух Божий мог в этой палате засвидетельствовать истину. Поэтому, когда человек, христианин, болеет, он не унывает, и в этой болезни он продолжает постигать пути Божьи. И если христианину суждено Господом пострадать от какой-то болезни, опять же, мы знаем, что у нас есть совершенная будущая надежда, о которой мы поговорим в течение нашей программы. Но когда христианин сталкивается с какими-то методами лечения, а мир производит методы лечения с огромной скоростью, как и производится ложь, в общем-то, то христианину важно иметь вот эти критерии, а именно это должно быть научность, наверное, на первом месте. То есть человек должен получить информацию о том методе, который ему дают. Информация должна быть качественная, а не мифологическая. Она должна быть проверена, и тогда можно доверять этому способу лечения. Второе, она должна быть эффективна не на уровне бытовом. Мне это помогло. Это должно иметь какую-то статистическую корреляцию. То есть люди действительно, применяя этот метод лечения, исцеляются или их здоровье значительно улучшается, будем так говорить. Исцеление не происходит от какого-то метода, но исцеляет Бог. Но люди значительно улучшают свою жизненную состояние. И третий принцип, как ты сказал, это безопасность. То есть принцип не навреди, это принцип традиционной медицины. А нетрадиционная медицина, она может рассказывать любыми другими принципами. Потому что действительно, Павел, ты прав, когда ты говоришь, что человек, сидящий напротив, называющий себя врачом неких наук, или, может быть, даже не называющий, он, может быть, даже не заинтересован в исцелении, может быть, он заинтересован просто в деньгах, которые ему принесут следующие больные. То есть очень важны вот эти принципы: научность, эффективность и безопасность. Поэтому, христиане, будьте бдительны, как говорится. И вот у нас есть интересные феномены массовой культуры, массового исцеления. То есть телевидение помогает людям получать сеансы исцеления. В начале, на заре там перестройки, как говорят в наши дни, сеансы Алана Чумака, я помню, в 9 утра или во сколько там это было. «Доброе утро, страна» программа. И вот Алан Чумак, заряжающий водичку, или говорит, зубную пасту прислоните к экрану, я сейчас ее буду заряжать. И я помню безумство, я всегда смеялся, я был подростком, я думал, ну как вообще люди в это все верят, но верят.
И многим помогало. Вот,
чудо, в кавычках, да. То, что люди, действительно, зарядив этой водицы, у них просто было потрясающие эффекты. Я помню, я приходил к знакомым, с пожилым, так, ну, в возрасте людям, а у них банки стоят. Я говорю, что у вас банки стоят на окне с водой? О, это мы зарядили с утра. И что же происходит с этой водой? Мы не знаем, но она нам помогает. Нам легче становится, там что-то такое удаляется. Короче, происходит некое такое массовое внушение. Сегодня средства массовой информации перешли на более, я бы сказал, такой научный подход. Они используют утренний эфир для программ некоего Малахова. Очень популярны, книжки пошли уже своим чередом, и деньги понеслись, и люди как бы ищут всего того же самого. «Исцелите меня, помогите мне, сделайте мою жизнь лучше». Давай мы поговорим вот об этом феномене, в кавычках, а именно о передачах Малахова и его способах нетрадиционного лечения.
Можно,
да, можешь прокомментировать.
Буквально, да, небольшой комментарий по поводу внушения. Дело в том, что для нас вообще вопрос внушения вроде бы кажется таким очень слишком научным и некоторым образом отстраненным от нашего бытового сознания. Но на самом деле внушение и пропаганда вообще такие два понятия, которые в стране могут переплетаться. В частности, в Советском Союзе, вот это характерный, очень яркий, хороший пример того, как внушение работало вместе с пропагандой. И я сам сам помню свое детство, еще там, в 70-е, 80-е годы, как я действительно верил, истово верил, что практически все иностранцы, приезжающие в нашу страну, они приезжают для того, чтобы каким-то образом навредить, погубить, сделать что-то опасное или вредное для нашего буквально святого строя. Я помню, как я... И причем мне никто не промывал мозги, да, то есть я был обыкновенный человек, я смотрел телевизор, читал книжки, ходил в школу, то есть ничего такого особенного, ни на какие-то там особые собрания не ходил. Я больше скажу, что я был таким более неформальным, чем там ответственным каким-то комсомольским или пионерским работником. Вот. Но вне зависимости от всего этого, внушение или пропаганда, которая проходила в нашей стране, она очень сильно внедрилась в мое сознание, и мне было очень трудно потом отрешиться от того, что действительно иностранцы – это не инопланетяне, это не какие-то не бесы в человеческом обличии, а это обыкновенные люди. И я для себя вообще раньше всегда считал, что у них кроме плохих побуждений других мыслей не бывает. Вот. И потом, когда уже стал встречаться с реальными людьми, с другими мыслями, побуждениями, я впервые стал встречаться с верующими людьми и очень удивился, что, оказывается, вот такая штука происходит. И вот вопрос внушения – это очень серьезный вопрос, который рассматривается в медицине постоянно. И в медицине, как вы знаете, существует всяческого рода тестирование. Да, вот мы все знаем, есть такое тестирование с помощью плацебо, то есть некой пилюльки, таблетки, которую под видом некого сильно действующего лекарства дают испытуемой группе, на чем проверяют лекарства. Так есть даже двойное слепое тестирование, когда не только пациент не знает, но даже сам врач не знает, чтобы он никак не мог индуцировать некие мысли или какие-то чувства испытуемому. Так вот, почему такое происходит? Почему нужно отфильтровывать вот этот момент внушения? Вот почему. Вы знаете, если мы надеемся на некий метод или способ, или на некое лекарство, то мы должны понимать, что действует именно само лекарство, а не врач. Потому как если действует врач, в первую очередь, как во многих нетрадиционных или в подавляющем количестве нетрадиционных методов, то смысл тогда лекарства. Так вот, я бы сказал, вот знаете, когда нетрадиционная медицина, представители этой медицины ругают традиционную в том, что она аллопатию, как еще гомеопаты называют, ругают за то, что они вот так бесчеловечно подходят, травят людей, там мучают различными своими методами, я бы даже сказал, это у традиционной медицины как раз и есть, вырабатывается честный подход. Понимаете? Я хочу, чтобы меня лечили честно. Я хочу, чтобы у врача были честные руки. Я хочу доверять тому врачу, к которому я пришел. Я понимаю, как сложно может быть с моим заболеванием. Но в то же самое время я хочу, чтобы он мне не пытался внушить, что у меня все прекрасно, а на самом деле мое здоровье катится вниз. Я хочу, чтобы действительно способы были эффективны и действительно помогали. И если нет возможности мне помочь, врач обязан сказать: извини, я не знаю другого метода. И это не значит, что медицина бессильна и она плохая поэтому. Это просто значит, что конкретный врач или по конкретному заболеванию действительно нет чудодейственных способов, или история не знает других способов. Вот, и вот когда мы отвергаем вот этот момент внушения, тогда мы действительно сталкиваемся с медициной в чистом ее виде. Потому что во всех других вариантах, особенно там различные психотерапевты, Чумак, Кашпировский, Джуна и так далее. Вы знаете, сколько действительно огромных чудес может происходить с психикой человека после внушения? Может происходить, но является ли это фиксированным врачебным результатом? То есть это внушение останется после 2 недель, после 2 лет? После этого внушения ваша психика не нарушится ли? Вы знаете, что вместе с большим, в принципе, не очень, но таким достаточно серьезным потоком людей, которые говорили о том, что им каким-то образом помог Кашпировский, было немало людей, которые говорили о том, что у них не проходит или обострились какие-то заболевания, что у них обострились какие-то психосоматические заболевания, у них утяжелились какие-то психические состояния и так далее и тому подобное. Так мы что, одной рукой лечим, другой калечим? Понимаете, и вот когда мы попадаем в руки таких горе-врачей, мы можем нанести серьезный вред своему здоровью. Но еще некий духовный аспект здесь вовлекается, потому что когда сами врачи пользуются всеми этими методиками, ведь многие из них, они не являются какими-то истовыми приверженцами той или иной религии или духовного учения. Они пытаются собрать все вместе. Поэтому они как, знаете, как грязная губка, вот где она, вот где этой губкой проведешь, то она и соберет на себя. И вот такого рода врачи, они смотрят, вроде бы и у оккультистов есть, и у магов есть какие-то заговоры, да, вроде бы у православных есть какие-то действующие молитвы, вроде бы там и в восточной медицине есть какие-то действующие практики по йоге. Давайте все это вместе сложим и будем лечить этим самым человека. Мы же понимаем, что мы не хотим есть из помоев, но почему мы тогда, извините за такое сравнение, помоями лечимся? Потому что человек не знает, он каким-то образом пытается смешивать все практики, а вдруг поможет. Но уходит время, уходит здоровье, уходят ваши деньги, уходят ваши силы, и самое главное, уходит надежда. Кому-то помогло, а кому-то не помогло. Что говорить, несколько слов буквально о Малахове. Вообще, в принципе...
Прежде чем поговорим о Малахове, я немножко сделаю паузу, потому что здесь вопрос пришел от нашего слушателя в интернете. Он говорит, мне интересно узнать ваше мнение, если возможно, как то подлечить свое здоровье, почему нельзя этим воспользоваться? Есть ли какая-то нетрадиционная медицина, которая связана с философским или каким-то духовным учением?
Не понял. Нетрадиционных медицин, связанных с философским учением, полно.
Хорошо. Вот пока оставим на этом, а потом продолжим отвечать, чтобы просто этот вопрос не был повешен в воздухе. То есть мы просто его развернем нашему радиослушателю. Друзья, я напомню, что телефон нашей студии в Санкт-Петербурге, код Санкт-Петербурга 812-596-0452. 596-0452. Звоните в прямой эфир. Сейчас мы с вами, вернее, мы с Павлом будем обсуждать уже конкретные методы лечения, которые практикуются в массовом таком сознании. Начинаем мы с простого такого метода под названием телевизионная терапия от Малахова. Вот. И потихонечку мы перейдем к также распространенным методам, но они более сложные для восприятия. Но тем не менее, будьте с нами. 596-0452 это телефон нашей студии. И мы говорим о нетрадиционных методах лечения в свете христианского учения или мировоззрения. Прежде чем поговорим о Малахове, подведем небольшой такой, опять же, итог, паузу того, что ты сказал. Когда человек идет к врачу, очень важно отделить метод, который врач предлагает, от самого врача. Вот это ключевой момент, потому что если все время связываться только с личностью врача, значит, здесь явно происходит или манипуляция, или внушение. И человек тогда попадает под зависимость. Тогда как если врач, вы приходите к врачу традиционному, он говорит, есть такой-то метод лечения, операционный, неоперационный, там такие-то таблетки. Человек может прийти домой, поразмыслить над тем, что ему сказал врач, и тогда принять свое решение. То есть здесь есть некая свобода выбора и отсутствие манипуляций, а есть возможность обратиться к любым другим источником информации по тому или иному диагнозу и принимать решение самостоятельно. Нету зависимости от врача. Есть исследование методов лечения. И вот здесь очень важно. Когда мы зависим от человека, значит, мы с вами уже не свободны. Поэтому оставим эту мысль как бы в таком виде и продолжим теперь о массовой культуре исцеления через телевидение с помощью Малахова.
Да, очень важная, кстати, вот важная поправка, что это действительно аспект массовой культуры, и вопрос здоровья, это так же, как и популярная музыка, является объектом массовой культуры. И в разное время акценты на самолечении у людей разные. Просто это хорошо продается, это постоянно привлекает внимание, это держит аудиторию в напряжении, у всех всегда есть вопросы по поводу здоровья. О чем бы можно было говорить по поводу Малахова? Вы знаете, как бы уж его только ленивый, наверное, не ругал, потому что человек не имеет никакого медицинского образования, у него физкультурный институт, насколько я знаю, закончен, до этого он был электриком, то есть человек, он вот...
От сахи, что называется.
Да, так, от практики, от своей личной практики занятия уринотерапией и лечения керосином, он перешел на экран Первого канала для того, чтобы вещать обещать всей стране рассказывать о том, что же такое здоровье и так далее. Но вы знаете, смотря на этого человека, которому уже немало лет, как он хорошо выглядит, у него хорошая подтянутая фигура, хорошее лицо, то есть нет каких-то там отеков, там еще что-то, таких явных видимых проблем. Можно сказать, можно ему поверить, тем более он так себя бодро всегда ведет. То есть он зажигает своей энергетикой, своей энергией, сейчас модно говорить, своей харизмой. Но вы знаете, вместе вот с этим шоу, которое мы видим буквально ежедневно по телевидению, нам постепенно подается некое новое мировоззрение, я бы так сказал. Вот мы достаточно часто говорим о том, что в современном мире идет потеря основных ценностей, традиционных ценностей, которые заменяются такими ширпотребовскими, то есть ценностями, которые принадлежат лично одному человеку, мне любимому и так далее. То есть, по сути, никаких ценностей не существует. Так вот, перед нами стоит человек, который называет себя неким целителем, который сам не представляет из себя никакого серьезного
с медицинской
специалиста, да, специалиста, который мог бы действительно, оперевшись на опыт, на знания, на какую-то традицию, рассказывать о том, как мы болеем и чем нас лечить, но опирается на свой собственный опыт. Да, и вот, вот человек таких кругов, такого мировоззрения, он вдруг ко всей стране обращается. Конечно же, он не заставляет никого, там, лечите только так, кашель или только боль в животе именно таким образом, если у вас там чешется спина, там, потрите нос, ну, конечно, утрирую, все это шутки, вот, но действительно, многие советы кажутся смешными и абсурдными, вот, но вместе с тем есть опасные советы, потому что есть известные случаи, в частности, например, когда Малахов рекомендовал мальчику больному диабетом лечить этот диабет приседаниями, то есть делать по 300 приседаний для сжигания сахара. Конечно, во время физической нагрузки сахар сжигается, но вообще история не знает, практика не знает исцеления диабета, вот, тем более приседаниями, но знает, что при таких нагрузках и при непринятии инсулина, если он показан, у человека может наступить кома. У молодого человека, понимаете, диабет сам по себе это не такая опасная болезнь, как она опасна своими последствиями, осложнениями. Так вот, человек во всеуслышание дает надежду, мнимую надежду молодому человеку, ребенку, что приседая, все с тобой будет хорошо. Да, можно говорить о внушении, знаете, но вот такие вещи, как диабет, как работа поджелудочной, как выработка инсулина, это не обманешь какими-то там вот самовнушениями, да, и приседаниями. И можно просто убить человека, а как потом за это отвечать?
Ну, не надо отвечать.
Вот в том-то и дело, потому что вот при таких телевизионных способах вещания или лечения снимается какая-либо ответственность. И здесь тогда встает еще один вопрос. Вот мы обращаемся к некому неформальному специалисту, у которого еще нет никакой ответственности за ваше здоровье. У меня еще раз вопрос. Как мы можем доверять таким людям? Понимаете, когда мы обращаемся в клинику, у нас есть хотя бы формальное право, конечно, очень трудно доказать вину врача, вот, но хотя бы формально у нас существует некое право или хотя бы гипотетическая возможность привлечь врача к ответственности за неправильно назначенное лечение. За, ну, совсем уже вопиющие случаи бывают такие, и врачи боятся ошибиться. Вопрос, Малахов боится ошибиться? В своих методах.
Более того, если когда-либо вы, радиослушатели, смотрели эту программу, не то чтобы я ее смотрю, но я припоминаю некоторые эпизоды, что там фигурируют люди из народа, которые выходят к нему в студию и рассказывают о своих методах лечения. Вот это интересный момент, который используется всегда, когда идет внушение.
Это шоу, понимаете?
Это шоу, да. И поэтому люди приходят опять же со своими взглядами.
Да-да-да-да.
И получается взгляд Малахова поддерживает другой взгляд, и кажется, что весь мир уже идет именно такими путями. Не заблуждайтесь.
Да, совершенно верно. Вот какие, я говорил вот о вот этой мышлении постмодерна, вопрос... К чему нас прививает вот это мышление? Оно нас прививает просто удаляться каких-то уже устоявшихся хороших авторитетов.
Удаляться, в принципе, здравого смысла.
Уходить от традиционной медицины. Угу. Зачем лечиться, зачем идти ко врачу? Я понимаю все, уважаемые радиослушатели, конечно, мы все прекрасно понимаем, насколько серьезное сейчас и сложное положение с медициной сейчас в нашей стране. и сложно с медикаментами, и к врачам не попасть, к специалистам не попасть, все стоит очень дорого, и поэтому, отчасти поэтому, люди идут к нетрадиционщикам. Но все равно, если у вас есть какие-то подозрения, не стоит баловаться ни этими книжками Сладков, там, «Исцели себя сам», ни какими-то там программами, которые там даже сам Малахов ведет. Потому что, знаете, у нас часто бывает такая штука. Ну ведь по телевизору уже сказали, двоеточие, и идет некая фраза. То есть телевизор – это некий такой божественный ящик, который вещает прямо вот из высшего канала некую информацию, которой нужно доверять. У меня есть цитата интересная, доцента Московской медицинской академии имени Сеченова, Тополянского, вот, он называет, в частности, советы Малахова ахинеей. Вот он говорит, в частности, следующее. Интересная просто такая веселая цитата. Малахов говорит, что перемолотая яичная скорлупа и кости морских рыб помогут при как с артрозе. Честно говоря, не знаю, что такое, просто цитирую, видимо, какое-то заболевание костей. Но это же бред, продолжает Тополянский. Как с артроз имеет разную природу, и не зная причин, этой скорлупой можно довести человека до инвалидности. Ведущий Малахов вызывает у меня одну ассоциацию. Малахов курган в Севастополе, где стоял памятник неизвестному матросу. И я не знаю, сколько людей, наслушавшись его советов, лягут в новом Малаховом кургане. Я уже не говорю о рекомендации при мокром кашле исключить молочные продукты. Мне она представляется фантастической. С видом Авгура он вещает, что нам обещают лунные сутки. Оказывается, 14 декабря они будут стимулировать агрессию и аппетит. Когда это говорит какой-нибудь пациент психиатрического отделения, я с ним не спорю. Но и с Малаховым спорить не собираюсь. Вот представитель традиционной медицины, они действительно очень озабочены этой серьезной проблемой профанации медицины в обществе, вот такого рода программами. Но это происходит. И в данном случае это социальная проблема, это проблема нашего общества. И отчасти, вы знаете, вот телевизионщики, наверное, не будет ни для кого секретом, что они вот... как бы говорят, что фильмы, да, или программы – это прокладка между рекламой. То есть главное в телевидении, так или иначе, это реклама, которая кормит само телевидение. Вот, поэтому если people have it, извиняюсь за такое вульгарное выражение, то стоит показывать. То есть пока это не страшный криминал, пока это не страшный разврат, ну вот хавает и нормально, все это идет. Поэтому для христиан очень важно, наверное, держаться мудрого, да, держаться хорошего, к чему нас призывает Писание. И вот это хорошее как раз относится к тому, чтобы мы мудро взвешивали советы людей, обращались в первую очередь к Богу за советом, обращались к специалистам и помнили, в частности, например, что Лука был любимым врачом, который путешествовал вместе с апостолами. Вот, в частности, цитата из Колоссян от Павла. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный» и так далее. То есть, врачи были, они принимались в христианской церкви, они были уважаемы. А вот эти товарищи, которые всякими разными силами, неизвестно чем даже, сами часто не знают, чем они оперируют, они вызывали очень серьезную озабоченность всегда у церкви. Поэтому и будьте вы мудры, будьте и вы последовательны.
Замечательно, вот это хорошая такая вот заключительная фраза «Будьте мудры и последовательны», потому что Писание не отрицает влияние и участие врачей в здоровье. И Лука в данном случае замечательный пример этого. И последовательность в том и заключается, что сейчас пытаются подменить ценности и пытаются лечить нас не так, как хотелось бы и как это может быть правильно. Вот еще один интересный метод, который практикуется весьма часто, и я знаю, что он популярным стал еще в 70-е годы, когда отношения с Китаем надо было налаживать. Тогда, в общем-то, допустили китайцев в Советский Союз и китайскую систему лечения, такую как акупунктура, стали пропагандировать среди, в общем-то, народа. Опять же, интересно, что начали сразу же с народа массовость захватывать. Вот. Что ты можешь сказать про эту такую тенденцию, влияние, этот метод лечения? Насколько он характерен для христианского мировоззрения?
Вообще, вот здесь мы уже подходим к более конкретным уже методам, которые могут быть связаны и с мировоззрением. В частности, акупунктура. с одной стороны, акупунктура привлекала внимание уже достаточно давно и традиционную медицину. Ведь представляете, у нас есть некий достаточно простой способ, когда нам не нужно как-то специализировать медицинские средства для каждого пациента, то есть подбирать таблетки. У нас есть одни и те же иголки, которые просто достаточно стерилизовать и применять уже к другому человеку. Когда у нас есть некие общие схемы, которые работают на всех людях, то есть для того нужно уколоть в одном месте, для того, чтобы не болела печень, уколоть в другом месте. И метод сам по себе, он легко ретранслируется, то есть можно создать школу, можно научить людей, и все вроде бы даже интересно и хорошо. Более того, вот у меня есть такая интересная отсылка на приказ Министерства здравоохранения еще СССР о дальнейшей разработке метода иглотерапии и внедрении его в практику от 1971 года. И в 80-х, 90-х годах прошлого столетия иглотерапия переживала свой серьезный рассвет в Советском Союзе. То есть это говорит о том, что не просто привлекало внимание врачей, а даже уже рассматривалось на уровне министерства эти методы. И вообще надо сказать, что врачи, они любят побаловаться разными, так сказать, нетрадиционными методами. Потому что, представляете, вообще сам по себе вопрос. Есть некий простой способ, дешевый, которую можно легко и быстро научиться, в сравнении, например, с той же самой хирургией, да, то есть для того, чтобы заняться акупунктурой, не нужно учиться 6 лет. Специалисты, практикующие акупунктуру, проходили чуть ли не курсы по акупунктуре, и уже потом только уже потом совершенствовались. Ну, благо, что цена ошибки небольшая, не сравнение с хирургией. Так вот, чудесный способ, легко применяется, легко обучается и всем помогает. Почему бы не применять? Но вот тена, не всегда работает. И вот здесь начинает говорить свое слово вредная такая наука, как статистика. Конечно, понимаю, что нас пугают всякой вредной статистикой, да, советской статистикой, но есть и в медицине статистика, которая в науке, которая позволяет людям отбрасывать ненужные исследования. Так вот, статистика показывает, и я буквально недавно еще посмотрел статистику международную по 7, по 8, по 9 годам, очередной раз доказывает еще и еще раз акупунктура, она слишком сильно привязана к внушению. И можно колоть, как говорят специалисты вот из одной английской клиники, кто проводили эти испытания последнего в 2009 году, в любую точку. Лишь бы это делать с правильным настроением, с правильным внушением и так далее. У человека уже будет оказывать некий эффект. Конечно, не на все заболевания, но на определенную группу, особенно если это относится к психосоматическим заболеваниям. Так вот, вот такая вот фишка. Но дело в том, что в Китае, откуда пришла акупунктура связана с некой внутренней энергией.
То есть философия как раз пошла.
Да. То есть, когда мы обращаемся, например, к иглорефлексотерапии, которую рекомендуют сейчас в некоторых клиниках, скорее всего, это будет связано просто с некой околомедицинской практикой, когда врачи будут, грубо говоря, тыкать в вас иголки и смотреть, помогло, не помогло. Но в китайской философии здесь связана следующая штука, что необходимо регулировать внутреннюю энергию ци, она идет по неким энергетическим каналам. Так вот, когда мы также, помните, наверное, все хорошо знают такой черно-белый символ инь-янь, такая внутри волна, одна часть черная, другая белая, так вот, олицетворение силы инь и янь, так вот, когда они находятся не в гармонии, когда они разбалансированы в нашем организме, тогда происходит нарушение, соответственно, нашего здоровья. Так вот, акупунктура призвана к тому, чтобы регулировать движение силы ци в нашем организме, для того, чтобы силы инь и янь пришли в некое правильное или духовное равновесие. Используют для этого ни в коем случае никакие нервные окончания или нервные центры, а используются энергетические каналы. Каким образом они выяснены, там, на ком, почему каналы китайцев соответствуют каналам нам или еще что-то. Ну, много всяких вопросов можно задавать, таких смешных и не очень. Но так или иначе, то есть китайская медицина, она в своем объяснении абсолютно далеко отстоит от неких традиционных объяснений. Вопрос. Когда человек, который спрашивает об акупунктуре, когда он колется этими иголками, он думает о том, что в нем регулирует внутреннюю силу, или он думает о том, что врач, что ему нужно, как бы, чтобы внушить себе, что голова не болит. И понимаете? Когда люди говорят, нам все равно, что происходит, лишь бы нас вылечили, Я бы остановил от таких мышлений, потому что опять давайте вспомним нашу первую аксиому: здоровье дано нам от Господа. Это слишком тонкая, тонко настроенная система, внедрение в которую даже специалистом, даже врачом может нарушить этот тонкий баланс. Поэтому, если туда еще влезают, с немытыми руками, с незнанием, с непониманием всей специфики, и нам говорят, а какая вам разница, лишь бы помогло, а вдруг не поможет, а вдруг вам проколет что-то не то, а вдруг там будет какое-то, я не знаю, там мелкое какое-то кровоизлияние, я не знаю, то есть я не специалист, не врач, чтобы придумывать всякие аспекты, но вопрос еще один. Зачем пользоваться странным методом, когда можно использовать проверенные способы? Поэтому акупунктура отпадает по нескольким причинам. Во-первых, существует более эффективная альтернатива. Акупунктура сильно зависит от внушения. В акупунктуре слишком много действительно китайской философии, которая противоречит христианскому мировоззрению и внутренним силам и так далее. Ну и последнее. Акупунктура никак не подтверждается ее эффективность последними исследованиями, да любыми исследованиями.
То есть это очень важно, то, что вот мы фактически, Павел, ты ответил на вопрос нашего слушателя, который говорил, есть ли какая-то нетрадиционная медицина, которая связана с философским или каким-то духовным учением. Ну вот, например, акупунктура, она связана с китайским учением о энергиях в человеке, поэтому сразу же ее можно отвергать. Аргумент, который привел Вячеслав в начале программы, я прочитал его уже сообщение в скайпе, он говорил, что для многих христиан аргумент «но ведь это помогает» имеет большое значение. Но и ты на это уже ответил, что это не аргумент, это не должен быть аргументом для христиан.
Давайте еще вот каким образом отвечу. Смотрите, ведь это помогает, а чудо является аргументом? Вот само по себе чудо, вот произошло некое чудо, чудо чего-то. Вы знаете, мы, занимаясь культами, мы видим или слышим, ну, нельзя сказать, что мы видим, но слышим большое количество свидетельств о неких якобы или действительно существующих чудесах, которые происходят в различных культах. Что это значит? Вот давайте задумаемся. Значит, все они говорят правду? Само по себе чудо что-то подтверждает?
Оно подтверждает некую силу.
Да, но само по себе чудо является подтверждением истинности.
Нет.
Христос сам уходил от того, чтобы творить чудеса. И он называл это род неверный. Они ждут чуда, они ждут исцеления. Потому что, они хотели шоу, как и мы сейчас всего этого дела хотим. Но Христос предупреждал, что придут многие под именем Моим. Более того, Он предупреждал, что они покажут великие знамения. Понимаете, не просто чудеса, а даже знамения, которые по уровню, по значимости могут восприниматься не просто одним человеком, не просто субъективно, а знамения – это уже другой уровень чуда, который воспринимается группой или даже страной, я не знаю, как это классифицировать. То есть покажут великие знамения. Для чего? Дабы…
Прельстить людей.
Если возможно, избранных.
Да.
Понимаете? И поэтому, когда происходит какое-то чудо исцеления, если человек исцелился, аминь, хорошо. Но, пожалуйста, не проводите эксперименты над собой. Не нужно это делать. Это опасно.
Да, другими словами, не превращайте это в некую догму. Не превращайте это в цель вашего существования. Получить исцеление с помощью такого-то метода. Исцеление должно прийти в вашу жизнь от Бога. Опять же, мы возвращаемся к началу нашего эфира, что приходите к Богу за исцелением, и Он направит вас тем путем, каким нужно, чтобы исцеление пришло в вас.
Совершенно верно. Вот давайте вспомним. Четвертое царство. От чего умер Елисей, пророк? Я просто нашел такой стих, вспомнил, просто его освежил. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. Что это значит? Даже пророки умирают. Значит ли это, что если верующий человек заболел, то он обязательно должен исцелиться? Он возможно. Мы молимся о его исцелении. Мы приходим, возлагаем руки. Мы пытаемся помочь всеми силами. Но было множество свидетельств, когда люди, при смерти попадавшие в больницы, христиане, верующие, они там свидетельствовали тем людям, которые были уже на краю, на пороге между жизнью и смертью. И вместе со своим уходом они приводили в Царствие Небесное еще не одну душу. Понимаете, Божьи планы – это не наши планы. И планы на наше здоровье, конечно, у нас есть свои. Конечно, мы всегда хотим быть здоровым и желаем здоровья, но это не значит, что здоровье есть единственный возможный выход в нашем греховном мире. Господь использует нас как инструменты. Мы должны гореть Его волей, гореть Его светом, а не пытаться искривлять или искажать Его волю или Его свет, так как мы это понимаем.
У нас в конце программы есть вопрос от радиослушателя Матвея. Он говорит, вы не могли бы прокомментировать лечение гомеопатическими препаратами? Спасибо. Павел, я сразу скажу, что времени у нас остается немного, поэтому гомеопатия – это большая тема. Зазусь ее до буквально нескольких тезисов.
Да, можно я...
И, может быть, отошлешь людей на сайт.
Да. Я, наверное, так и сделаю. Вы знаете, пользуясь возможностью, что вот я обращаюсь к большому количеству людей, хотел бы порекомендовать вам обратиться на наш сайт. Он звучит как по-английски apologetica.ru. То есть, вот как произносится, так и пишется. apologetica.ru. Зайдите, посмотрите, пожалуйста, альтернативная медицина или альтернативные методы лечения. Там есть о гомеопатии. Большая интересная статья. Еще вас я хочу отослать к журналу «Наука и жизнь». Это 3, 5 и 12 номера от 2000 года. На сайте журнала «Наука и жизнь» есть архив с этими номерами. Посмотрите, пожалуйста, там есть очень интересные выборки из книги Зильбера о гомеопатии, где как раз разбирается и история, и основные аспекты, и основная критика, и, возможно, даже какие-то надежды, которые Зильбер связывает с гомеопатией. Но так или иначе, в этой статье можно много чего найти. Итак, apologetica.ru, альтернативная медицина, и там вы найдете про гомеопатию, не только про гомеопатию, и сайт журнала «Наука и жизнь», 2000 год, номера 3, 5 и 12. В двух словах, если говорить о гомеопатии. Гомеопатия, вообще она родилась на фоне трагедии, я бы так сказал, традиционной медицины того времени. Потому что Ганиман, тот, кто основал эту гомеопатию, он был достаточно весьма образованный человек, интеллектуал, занимался переводами, знал много языков и читал достаточно большое количество книг, потому что занимался переводами, в частности, медицинской литературы. И он увидел, что в то время медицина, она как бы остановилась на месте, то есть там некие кровопускания, клизмы, какие-то там просто бесчеловечные методы воздействия на организм являлись основными методами лечения. И, конечно же, он хотел найти какой-то способ как-то, чтобы облегчить участь больного человека. То есть, его предпосылки были достаточно понятны и хороши и добры. Но в сегодняшнем мире гомеопатия... И он пришел к следующему выводу, что, во-первых, подобное лечится подобным. Почему, как он пришел, вы можете почитать в исторических справках. Но так или иначе, это один из основных или главных постулатов гомеопатии, что подобное лечится подобным. И второй важный постулат, что... Малые дозы, предельно малые дозы, они несут в себе как раз, то есть чем меньше доза, тем сильнее ее влияние. Так вот, понимаете, то вообще, как рождалась и сама гомеопатия, каким образом, в частности, Ганиман испытывал свои препараты, каким образом он...
У нас есть звонок в студии, сейчас тебя прерву. Да. Добрый вечер, говорите, вы в прямом эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый, как вас зовут?
Меня... В общем, Вера Васильевна.
Очень приятно, Вера Васильевна. Какой вопрос?
А?
Какой у вас вопрос или комментарий?
Знаете чего? Да, вопросов у меня... Я вот... Ну, в общем, это ваше уже трансмировое радио для меня как нянька.
Ну, спасибо. Просто да, давайте, знаете, к эфиру. У нас очень мало времени.
Ага, хорошо. В общем, я все... Сутки... В общем, все время слушаю его.
Спасибо
все
большое.
Программы.
Это абсолютно приятно. Что вы хотите по эфиру сказать?
Я хочу что? Спасибо большое сказать вам всем. Чтобы у вас все было хорошо. И еще, если можете, пришлите мне, значит, эту квитанции на
Понятно.
Три годы.
Спасибо. Но... Я сейчас вас переведу к нашему звукорежиссеру, и вы получите полный комментарий от него. Договорились? Спасибо вам большое за звонок, и поговорите сейчас по телефону. Павел, возвращаемся к гомеопатии. У нас буквально пару минут.
Прошу прощения, Вера Васильевна, что мы так торопимся, потому что у нас действительно очень мало времени, и хотел бы сказать о таком важном аспекте, как гомеопатия. Гомеопатия очень сильно зависит, вот я уже говорил о внушении, гомеопатия очень сильно зависит, во-первых, от самого врача. То есть то, что мы видим сейчас в гомеопатических аптеках, например, от гриппа, некие шарики, да, можно однозначно выкидывать и никогда не принимать. Сама гомеопатия, традиционная гомеопатия, та, которая пришла к нам от Ганимана, она не признает такие вещи, потому что для каждого больного врач лично должен составлять определенный набор, препаратов, который будет помогать именно ему, именно вот конкретному пациенту, именно в его условиях. Почему? Потому что в гомеопатии есть еще третий принцип, что нужно проводить исключительное лечение конкретного человека. То есть нельзя просто одной таблеткой, как у нас, знаете, сейчас рекламируют, ну, я не знаю, там какой-то пенталгин, да, там от всех видов боли, да, то есть одна таблетка от любого вида боли. Ерунда, конечно, но реклама интересная, эффективная. Так вот, в гомеопатии такой принцип вообще не работает. Там все нужно делать чрезвычайно индивидуально. И вот смотрите, нам предлагают, что предельно малые дозы будут лечить человека. Во-первых, откуда появился принцип, что подобное лечится подобным? Потому что у Ганимана были попытки, значит, понять, как же хной лечится лихорадка, и вот он понял, что это не от хинина, а вот от горькости. Таким же образом он стал испытывать на своих студентах, на своих слушателях, на своих знакомых, конечно же, это не тайно, а явно, он стал испытывать разные препараты, действия разных препаратов, и он увидел, что, например, если какой-то препарат вызывает рвоту, то, значит, в предельно малых дозах, заключил он, этот препарат рвоту лечит. Причем наблюдения велись вплоть до, там, я не знаю, 30 дней. То есть, если там на 28-й день у человека зачесалось ухо, значит, этот препарат лечит от чесотки в ухе. Вот, то есть, вещи доходили до таких даже абсурдных предположений. Ну, как ученый, он должен был фиксировать все, но он еще не мог все это дело анализировать. Так вот, вопрос. Почему вы считаете, что препараты, подобранные 200 лет назад, причем на достаточно маленькой группе людей, также эффективно и также правильно будут действовать сейчас, когда у нас есть совершенно другие вещи. Или, например, он считает, что речной песок начинает разводиться в воде после определенного разведения и перемешивания и растолчения. То есть мы знаем, что силициум О3, вот песок, речной, из чего состоит кремний, да, он практически не растворим в воде вообще никак и никаким образом. Но в гомеопатии он растворим. Золото там растворимо. Если они не говорят о растворении, они говорят о том, что передается сила, передается энергетика. Вот здесь еще начинаются уже дальнейшие чудеса. Начинаются чудеса растворения, потому что при в тех растворениях, которые используют гомеопатия, там получается такая штука, что даже само вещество не обнаруживается в воде, которую человек принимает, то есть или в сахаре, который человек принимает. То есть вот вещества, которые
должно исцелять, его просто нет.
Его физически нет. То есть там согласно числу Авогадро, просто там уже не существует даже молекулы этого вещества. Тогда гомеопаты говорят о памяти воды. Я спрашиваю, хорошо, если вы говорите о памяти воды, а вы знаете, как сахар делается, на основе которого вы делаете эти пилюльки? Тогда же нужно иметь предельно чистые, то есть нужно иметь чистую комнату, чтобы не оседала пыль, потому что получается, что пыль более существенный химический ингредиент вот этого вашего состава, чем то вещество, которое вы миллион раз растворяли, или там миллиард раз растворяли, или сахар, или так далее.
К сожалению, прерываю тебя, и ты можешь еще сказать, может быть, буквально несколько фраз, но нам нужно будет заканчивать.
Хорошо, если мне будет позволено, просто такие вещи по поводу гомеопатии. Внимательно задумайтесь о том, что вы хотите исцелить, чего вы хотите добиться своим исцелением. И в первую очередь обращайтесь к специалистам, которые учились, которые давали клятву, которые присутствуют у вас перед глазами, которым вы можете пройти и потребовать удовлетворение своего любопытства. Как только вы видите какие-то секретные, тайные, непонятные вам методы, лучше не пользоваться странными или тайными методами. Если это тем более противоречит вам в нашим внутренним убеждениям, бегите от таких методов. Поэтому берегите свое здоровье. Я бы даже так сказал, лучше всего не стремиться вылечить себя, а стремиться не заболеть, стремиться заниматься спортом, стремиться хорошо питаться, жить хорошей, эффективной, правильной жизнью, нормально отдыхать, нормально работать. И тогда многие болезни вас обойдут. Последнее слово. Мы начинали с Писания. Вспомните в Откровении. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло», говорит Иоанн Богослов в Откровении. «Наша надежда на небесах».
Аминь. Спасибо большое, что, Павел, ты так хорошо сегодня подробно рассказал. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. До новых встреч. Через 2 недели программа «Щит веры» будет снова здесь с вами в прямом эфире. Благословит вас Господь.
До свидания.